Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Иван Демьянюк, обвиняемый в совершении военных преступлений, доставлен в Германию. Удастся ли доказать его причастность к злодеяниям нацистов? Президент Молдавии Владимир Воронин стал спикером парламента республики. Почему власть молдавских коммунистов так крепка? После скандала в аэропорту Франкфурта подал в отставку министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Сколь обоснованы спекуляции о пьяной драке, в которой якобы участвовал министр? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Американские власти выдали в Германию 89-летнего Ивана Демьянюка. Немецкие правоохранительные органы обвиняют Демьянюка в совершении военных преступлений, в убийствах заключенных нацистского концентрационного лагеря Собибор. Демьянюк, который уже в свое время представал перед судом в Израиле, отрицает обвинения в свой адрес. Из Германии корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Демьянюк летел из США на специальном самолете в сопровождении врача и еще одного человека, осуществлявшего уход за престарелым и страдающим, по его сведениям, различными заболеваниями, бывшим охранником, служившим кроме Собибора в охране еще нескольких нацистских концлагерей. Согласно официальному сообщению Демьянюка, после приземления самолета осмотрел немецкий врач, после чего его на автомобиле доставили на территорию мюнхенской тюрьмы Штадельхайм, где ему предстоит ознакомиться с текстом предъявляемых ему обвинений, изложенным на 21 странице. Предполагается, что суд над Иваном Демьянюком состоится в ближайшее время, но состоится ли он вообще, говорит немецкий адвокат Демьянюка Гюнтер Мауль. Если он будет признан больным, то это, конечно, будет учтено, это может отодвинуть начало процесса, но не должно означать, что процесс вообще не состоится. Ему будет официально предъявлено обвинение. До этого официальный переводчик должен будет перевести господину Демьянюку полный текст обвинения, то есть все 21 страницу. Мы должны сначала вместе с ним без спешки разобрать все обвинения. Ведь совсем не обязательно, что в тексте обвинений все правильно изложено и все соответствует истине. Сообщается также, что, возможно, уже сегодня будет официально допрошен, скорее всего, единственный свидетель против Демьянюка, 82-летний Томас Блад, который в 15-летнем возрасте пережил в Собиборе смерть родителей и брата. Он намерен участвовать в процессе над Демьянюком в качестве дополнительного обвинителя. Иван Демьянюк – один из так называемых добровольных восточноевропейских помощников в деле умерщвления узников лагеря Собибор. Главный следователь, который вел дело Демьянюка в Германии, Томас Вальтер, собирается вскоре на пенсию и хотел бы, конечно, увидеть героя своего последнего расследования на скамье подсудимых. Вот что он сказал о концлагере Собибор. На этих конвейерах смерти можно было оказаться на любой позиции. Можно было стоять на входе и выгонять людей из вагонов, можно было стоять в конце и загонять людей в газовые камеры. Но каждый, кто там был, участвовал в уничтожении людей. Вопрос, какой смысл судить старых людей, часто уже не способных передвигаться, сидящих в инвалидных колясках, такой вопрос задают многие. Но то, что происходило тогда, было просто слишком чудовищным, чтобы сказать сегодня – мы прекращаем преследование, так как прошло слишком много времени. Лично Демьянюку Томас Вальтер искренне желает здоровья. Конечно, для меня очень важно, чтобы он был доставлен в Германию в хорошем состоянии, способный участвовать в судебном процессе, и поэтому для меня его здоровье сейчас в самом позитивном смысле слова чрезвычайно важно. Родившийся на Украине Демьянюк был солдатом советской армии, попавшим в плен. Он с марта по сентябрь 1943 года. Сам Демьянюк до сих пор отрицал свое участие в массовых убийствах в Собиборе. Тем не менее, прокуратура Германии располагает серьезными доказательствами того, что Демьянюк был одним из так называемых «травников». Так сами нацисты называли рекрутов и выпускников специального тренировочного лагеря СС, первоначально лагеря для советских военнопленных, в котором нацисты набирали и обучали и вооружали потом добровольных помощников СС. Лагерь располагался на территории бывшего сахарного завода в местечке Травники, приблизительно в 30 километрах от польского города Люблин. Травниками нацисты были в целом недовольны, треть из них, по сведениям историка Петера Блэка, дезертировала. Среди этих добровольных помощников и служил Иван Демьянюк. 11 эсэсовцев Собибора предстали в середине 60-х годов перед германским судом. Один из обвиняемых покончил с собой, другой получил пожизненное заключение, пятеро были приговорены к различным срокам тюремного заключения от 3 до 8 лет, четверо были оправданы. Коменданта лагеря Штангля судили в 1970 году, он получил пожизненное заключение и умер в тюрьме. Есть, по мнению некоторых наблюдателей в Германии, ирония истории в том, что последним осужденным за преступление нацизма может стать не немец, а выходец из Восточной Европы, когда еще наверняка живы его ровесники немцы, которых теоретически можно было бы также посадить на скамью подсудимых. Но многих таких их друзья в различных госучреждениях сумели в разные годы как-то тихо упрятать в тень. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Концлагерь Собибор находился на территории, оккупированной нацистами Польши. Об истории этого концлагеря рассказывает корреспондент Радио Свободы в Варшаве Алексей Диковицкий.
Строительство концлагеря Собибор началось в марте 1942 года в районе одноименной железнодорожной станции. Теперь это Люблинское воеводство в рамках операции «Рейнхард». Так нацисты называли операцию по полному уничтожению евреев в генеральном губернаторстве и Белостоцком регионе. Уже в мае 1942-го в огороженные тремя заборами из колючей проволоки лагерь начали привозить первых узников. В лагере работали около 30 эсэсовцев и более сотни украинских охранников. Среди них был и Иван Демьянюк. Ежи Белецкий, поляк, которого арестовали за участие в движении сопротивления, должен был попасть в концлагерь Собибор, однако в последний момент его отправили в Аушвиц.
У меня в памяти остался образ моей матери, которая подошла к вагону, в котором нас везли в лагерь, чтобы еще дать мне что-то на дорогу, попрощаться еще раз. Однако эсэсовец сильно ударил ее прикладом. Никто не знал, куда конкретно нас везут.
Ехали мы в неведомое.
До сих пор неизвестно, сколько точно людей было уничтожено гитлеровцами в концлагере Собибор, поскольку сохранилось очень мало архивных документов, касающихся этого лагеря. Установлено, однако, что речь может идти, по крайней мере, о 250 тысячах евреев из околиц Люблина, Галиции, Голландии и других оккупированных гитлеровцами стран. В последние месяцы существования концлагеря туда доставлялись также евреи из числа пленных красноармейцев. В июле-августе 1943 года в Собиборе была создана подпольная организация под руководством Леона Фельхендлера и Александра Печерского, члены которой 14 октября подняли восстание. Были убиты около 20 охранников, а примерно 300 узников решились на побег. Большинство из них были схвачены и расстреляны. Примерно 50 человек смогли убежать. После подавления восстания гитлеровцы приняли решение стереть концлагерь с лица земли, для чего были привезены узники из Треблинки. Ежи Белецкий говорит, что до узников его лагеря каким-то образом дошли обрывки информации о событиях в Собиборе. Об этом говорили.
Стояли капо с закатанными рукавами. Собаки везде лаяли, били тех, кто уцелел. Было очень жарко, это было ужасно. Не дали им ни капли воды за целый день.
Не отсымали мы капли воды до питья.
Памятник на территории, где находится концлагерь Собибор, был поставлен только в 1965 году, а в 1993 был создан музей бывшего гитлеровского лагеря смерти в Собиборе.
С материалом корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Процесс выдачи Демьянюка вследствие его возраста, неважного состояния здоровья и юридических процедур затянулся. Несколько раз назначалась дата его экстрадиции в Германию, однако адвокатам по разным причинам удавалось неизменно затягивать процедуру. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
С какими чувствами следят за этой историей те, кто отстаивает справедливость по отношению к жертвам Второй мировой войны? С таким вопросом я обратился к Марвину Хайеру, главе и основателю международной еврейской правозащитной организации «Центр Симона Визенталя» в Лос-Анджелесе. Я рад, что эта эпопея подходит к концу. Непостижимо, как человек, потенциально ответственный за убийство 29 тысяч невинных людей, мог почти всю жизнь провести на свободе, за исключением 6 лет тюрьмы в Израиле. Да, Демьянюк – почти 90-летний больной старик, но испытывать к нему сострадание не позволяют его жертвы. Дети, женщины, которых он заталкивал в газовую камеру, жизнь которых оборвалась в отличие от его жизни. Семья и адвокаты Джона Демьянюка продолжают настаивать на абсолютной безосновательности предъявляемых ему обвинений. Его сын, Джон Демьянюк-младший, утверждает, что в Германии отца будут опять судить по тем же обвинениям, которые в свое время признал несостоятельными Верховный суд Израиля. Мой отец не имел отношения к убийству не то что 29 тысяч, но даже и одного человека. Красноармейцем он чуть не погиб под артобстрелом. После 3 месяцев в госпитале его опять послали на фронт. Нацисты его взяли в плен, он чуть не погиб в концлагере. Мой отец сам жертва войны, которой удалось выжить. Это не тот человек, который должен просить у евреев прощения за Холокост, к которому он не имеет никакого отношения. С просьбой прокомментировать эти утверждения я снова обращаюсь к еврейскому правозащитнику Марвину Хайеру. Процесс в Израиле рассматривал только вопрос о том, действительно ли Деменюк был палачом концлагеря Треблинка по прозвищу Иван Грозный. Спасший его от виселицы Верховный суд Израиля счел это предположение недоказанным. Однако этот суд никогда не заявлял о непричастности Деменюка к военным преступлениям. Сейчас Германия предъявляет ему новые, не имеющие общего с предыдущим процессом, обвинения в причастности к умерщвлению 29 тысяч человек в период службы охранником в нацистском концлагере Собибор. Правительству Германии стала доступна масса ранее засекреченных архивных документов и свидетельств очевидцев, которые проливают новый свет на деяния Деменюка и позволяют требовать его экстрадиции. Марвин Хайер убежден, что Германия никогда не выступила бы с требованием выдачи ей Джона Деменюка, если бы не располагала убедительными доказательствами его вины в массовом уничтожении людей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Почему Деменюк, уже судимый в свое время, однажды относительно быстро вышел на свободу? Чем новый судебный процесс будет отличаться от старого? На эти вопросы корреспондент Радио Свобода Татьяна Скоробогатько ответил работающий в Германии независимый журналист, много писавший о проблеме наказания нацистских преступников Александр Сосновский.
Израильский Верховный суд, когда в свое время отменил приговор по делу Деменюка, и он избежал смертной казни, это было сделано по чисто формальным причинам, потому что свидетельства некоторых свидетелей, которые выступали тогда на суде, они были небрежно оформлены в ходе предварительного следствия, и они не были признаны Верховным судом как достаточными уликами для вынесения смертного приговора. В немецком деле совершенно другой сейчас подход. Несколько прокуроров из города Людвигсбург, это в Баварии, были с визитом в Израиль. И там они случайно у своих коллег наткнулись на документы по Деменюку. И когда они эти документы... И первое, на что они наткнулись, это был аусвайс. То есть это документ личности, удостоверение личности, которое было выдано Ивану Деменюку в 1943 году как вахману, то есть как сотруднику эсэсовской группы, которая действовала в Собиборе, с очень точным указанием всех его данных, с его фотографией, с его подписью. И немецкие следователи, когда все это дело посмотрели, они решили, что им этого достаточно для открытия дела. Тогда еще речь не шла о 29 тысячах смертей. Тогда просто шла речь о том, что он был нацистским пособником. Когда они кинулись и начали рассматривать это удостоверение, то, значит, они подняли практически все дела, которые вели израильтяне, и начали составлять списки. Они действительно составили списки, они вышли на 29 тысяч имен тех людей, которые были там казнены, но их в основном интересовало, действительно ли Деменюк является тем Деменюком, на имя которого выдан этот аусвайс. Тогда немецкие дотошные следователи начали проходить буквально по каждому пунктику, и им удалось найти свидетеля, имя которого пока держится в тайне, который не только был совместно, служил вместе с Деменюком, и это человек, который, по всей вероятности, тоже был вахманом, тоже был сотрудником СС, тоже из Украины. Некоторое время проживал с Деменюком в Штатах. Он однозначно идентифицирует Деменюка как Ивана Грозного. Иван Грозный — это была такая кличка Деменюка в лагере, его так называли заключенные. По всей вероятности, там был сделан компьютерный анализ фотографий, сверенные с сегодняшней фотографией Деменюка. Старший прокурор по фамилии Шрим из этого города Людвигсбурга, он выступает основным обвинителем пока. Он утверждает, что на 100% они уверены, что Деменюк — это именно и есть тот Иван Грозный. Самая такая вот грязь всего этого дела скрывается в том, что именно бывшие советские, в первую очередь 5000 человек насчитывают таких немецкой юстиции, это были, среди них были украинцы, среди них были прибалты, среди них были этнические немцы, среди них были еще и русские, они именно служили так называемым селекционным крылом вот этой эсэсовской группы. То есть не эсэсовцы выбирали евреев в этих лагерях, то есть они тоже, конечно, выбирали, но честь, в кавычках, выпадала именно на долю вот этих вот типа Ивана Грозного, которые смотрели, перед ними проходили заключенные, он тыкал пальцем условно и говорил: «Еврей, еврей, еврей, еврей». И все, в кого он тыкал пальцами, все шли либо в печь, либо на расстрел.
Об обвинениях в адрес Ивана Деменюка рассказывал работающий в Германии независимый журналист Александр Сосновский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Подлежат ли сроку давности преступления, подобные тем, в которых обвиняется бывший надзиратель нацистских концлагерей Иван Деменюк? Об этом говорим с президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер и председателем Московского антифашистского центра Евгением Прошечкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 12 мая. Сегодня в Хамовническом суде Москвы после почти двухнедельного перерыва возобновили слушания по делу бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Напомню, они обвиняются в хищении 38% пакета акций восточно-нефтяной компании, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств на сумму более 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Как обычно, за заседание в Хамовническом суде следит судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Она успела вернуться после окончания сегодняшнего дня заседаний в студию «Радио Свобода». Сейчас в прямом эфире программа. Марьяна, добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей. Весь судебный день сегодня государственные обвинители оглашали документы, которые, по их мнению, свидетельствуют о виновности бывших совладельцев ЮКОСа в хищениях и легализации преступно нажитых средств. В перерыве судебного заседания все, пришедшие сегодня наблюдать за ходом судебного разбирательства, сошлись во мнении о том, что это было утомительное чтение, говорит сопредседатель оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Он также был в Хамовническом суде сегодня.
Все бумаги зачитываются от начала до конца. Ни на чем внимание не акцентируется. Совершенно непонятно. Они хотя бы указывали, где тут обвинительная часть. Вообще разработка тщательная и доказательства, они заменяются объемом прочитанной скуки вот этой.
Мать Михаила Ходорковского Марина Филипповна в свою очередь обратила внимание на то, как государственные обвинители оглашают документы.
Явно, что прокуроры тихо читают, чтобы люди не слышали, хотя голос мадам Ибрагимовой, мы знаем, как она может орать, когда ей хочется. Не включены микрофоны, люди ничего не слышат, друг у друга переспрашивают, в это время им делают замечания. Какой-то процесс. Это не процесс, это заранее написанный какой-то дурацкий сценарий, преступный, который продолжают осуществлять по написанному. А у меня такое ощущение, что они сами не понимают, что они читают.
В ходе судебного заседания оглашались, в частности, распоряжения о передаче ценных бумаг. Государственный обвинитель Гюльчихра Ибрагимова заканчивала оглашение каждого из этих документов взаимоисключающими фразами. В одной говорится, что ценные бумаги не обременены никакими обязательствами, в другой утверждается, что они являются предметом залога. Обе эти записи действительно есть в бланке распоряжения о передаче акций. Просто у верного нужно поставить галочку, а из-за того, что обвинитель не поясняла, где стоит галочка, получалась полная бессмыслица. Вообще, все уже оглашенные в ходе слушаний документы, по мнению подсудимых и их адвокатов, свидетельствуют лишь о том, что ЮКОС был не организованной преступной группой, как считает прокуратура, а легально работавшей на рынке компанией, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Была компания ЮКОС большая, она занималась бизнесом. В рамках этого бизнеса осуществлялись сделки различные, продажи, мены, поставки. По этому поводу заключались договоры, подписывались другие документы, проходили платежи, производились записи в реестрах акционеров. Вот про это все мы сегодня целый день слушаем. Тут непонятно, какое это все отношение имеет к чему-либо уголовно наказуемому. Это иллюстрация обычной хозяйственной деятельности бизнеса большой компании. Вот почему они считают это доказательствами какого-то преступления, мы этого понять не можем, независимо от того, что они это 20 раз там прочитают, или 10 раз, или просто один раз прочитают.
В конце судебного заседания свое резюме происходящему сделал Михаил Ходорковский. Он заявил, что в ходе рассмотрения его второго уголовного дела в Хамовническом суде было допущено множество нарушений. Таковыми, например, является несогласие председательствующего включить в обвинительное заключение список свидетелей защиты и перечень доказательств, на которые намерены ссылаться адвокаты. Ходорковский назвал нарушением и отказ прекратить производство по эпизоду с хищением акций Восточно-нефтяной компании в связи с истечением сроков давности. Нарушением, по мнению Михаила Ходорковского, является и отказ арестовать имущество, как прямо обозначенное в качестве похищенного. Имеются в виду акции подразделения Восточно-нефтяной компании и имущество, очевидно, приобретенного на выручку от похищенной нефти. В частности, Михаил Ходорковский недоумевает, почему свободно обращаются на рынке и котируются на международных аукционах акции, принадлежащие компаний, которые теперь принадлежат «Газпрому» и «Роснефти».
Спасибо. Марина Тарачешникова следит за ходом заседания в Хамонческом суде Москвы, где снова судят совладельцев компании «ЮКОС». А в центре российской столицы сегодня состоялся митинг или пикет в защиту политзаключенных. Он был организован движением «Солидарности». В прямом эфире программы «Время свободы» один из лидеров Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Марина, добрый вечер. Как прошло ваше мероприятие сегодня?
Добрый вечер. Да, сегодня на Чистых прудах проходил пикет, согласованный пикет. Это мероприятие было подготовлено не только «Солидарностью», но и Объединенным гражданским фронтом, а также антивоенным клубом, другими общественными движениями. Мы собрались, чтобы напомнить гражданам о происходящем сейчас судилище, о том, что происходит в Хамоническом суде. К сожалению, как вы знаете, там не так давно была прекращена возможность для журналистов работать в специальном зале и как бы вести трансляцию. И очень немного информации, к сожалению, доходит из этого суда. И наше желание провести пикет – это вот попытка напомнить людям, что такое происходит, и, конечно же, отнестись к происходящему, высказать наши отношения. Мы считаем, что, безусловно, этот процесс превратился уже в какой-то акт, скажем так, мести Михаилу Ходорковскому, потому что других каких-то логических объяснений и объяснений, которые бы удовлетворяли разумного человека, в общем, уже нету.
Скажите, пожалуйста, Марина, много народу собралось вокруг вас во время пикета, и вообще вот обычные прохожие на улицах проявляют интерес какой-то к этой теме?
Вы знаете, сегодня собралось действительно много людей, им пришло много новых людей, потому что не так давно вот движение «Солидарность» было создано, и на этот призыв откликнулись новые люди. Мне кажется, что участвовало сегодня порядка 100 человек, и несмотря на холод и дождь, который начался во время пикета, в общем-то, люди не стали расходиться. Что касается прохожих, то, вы знаете, есть, конечно, какая-то проблема у нас, но это проблема не сегодняшнего дня, она достаточно давнишняя, что проходящие мимо люди, в общем-то, считают, что их это не касается. И никакого отношения к ним, к их личной жизни, к их работе это не имеет. Ну, я считаю, это ошибка, и мы пытаемся как-то объяснить людям, что происходящее с Ходорковским, безусловно, касается каждого, потому что, в общем-то, отражает специфику как бы существующего политического режима. Вот. Ну, к сожалению, сегодня на этом митинге, согласованном, вернее, пикете, произошел инцидент, когда в толпу, ну, в пикетирующих бросились несколько достаточно пьяных молодых людей. Один из них был с цепью, и они выкрикивали фашистские лозунги. И, в общем, этот инцидент, я считаю, что это не было спланированной провокацией с чьей-то стороны. Думаю, что это просто пьяные молодые люди, которые сочли возможным и почувствовали себя безнаказанными вот так действовать.
Спасибо, Марина Литвинович, один из организаторов пикета в защиту политических заключенных в России. Может быть, то, что произошло там, Марина, это просто еще одно следствие политических настроений в нынешней России. Программа «Время свободы» мы продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский премьер Владимир Путин не исключил возможности раздела «Южный Курил» между Россией и Японией. Выступая в Токио, Путин сообщил, что территориальный вопрос будет обсуждаться президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Японии Таро Асо в рамках предстоящей встречи «Большой восьмерки» в Италии. Россия и Япония заключили сегодня соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Документ был подписан в ходе визита премьер-министра Владимира Путина в Японию. В Хабаровске убита заместитель руководителя краевого управления Росимущества Инна Макконова. Она отвечала за распределение и аренду федерального имущества. В Москве возобновился судебный процесс по новому делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Прокуроры продолжают предоставлять свои доказательства виновности Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Пакистанские «Командос» десантировались сегодня с вертолетов в тылу позиции боевиков движения «Талибан» в ходе операции в долине Сват. Сообщается, что при поддержке артиллерии и авиации удалось уничтожить около 700 боевиков. Взорвавшийся в ночь на воскресенье в Москве газопровод был в аварийном состоянии, таково заключение Генпрокуратуры. Лица, ответственные за диагностику состояния магистрали, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Предполагаемый военный преступник, бывший охранник нацистского концлагеря Джон Демьянюк, экстрадированный из США в Германию, доставлен в Мюнхен, где должен предстать перед судом. На юго-востоке Афганистана в городе Хост произошло несколько вооруженных нападений на правительственные здания. Число жертв пока не удается установить. В Афганистане, севернее Кабула, произошло третье за последние дни массовое отравление школьниц.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, вторник, 12 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Президент Молдавии Владимир Воронин стал временно еще и спикером парламента республики. После скандала в аэропорту Франкфурта подал в отставку министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. Владимир Путин провел в Токио переговоры с японскими политиками. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». На Украине глава Министерства внутренних дел Юрий Луценко подал в отставку и обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть его заявление. Оппозиция заявляет, если для увольнения скомпрометировавшего себя министра не наберется необходимого числа голосов депутатов, в стране не избежать досрочных парламентских выборов. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
В ночь с 4 на 5 мая в немецком аэропорту Франкфурт-на-Майне министра и его 19-летнего сына Александра не допустили на борт самолета, вылетавшего в Сеул. Согласно информации немецкой газеты «Бильд», оба украинца были в состоянии сильного алкогольного опьянения и вели себя неадекватно. Во время этого инцидента, как сообщалось, пострадали 4 сотрудника правоохранительных органов. На пресс-конференции Луценко опроверг информацию немецкого издания и заявил, что будет судиться с ним. По словам министра, в ходе посадки в самолет одним из полицейских была необоснованно применена сила к его сыну, поэтому он вынужден был вмешаться как отец. Луценко утверждает, что его сын не мог употреблять спиртные напитки, поскольку сейчас проходит послеоперационную реабилитацию. Сам министр сказал, что накануне инцидента выпил только один бокал пива. Юрий Луценко не исключает, что эта история была спланированной провокацией.
Я стал жертвой конфликтной
бытовой ситуации, которая, к сожалению, вылилась в крупный политический скандал. Причина – внутриукраинская политическая война. Я не собираюсь ее продолжать. Я написал заявление об отставке и ожидаю решения парламента. Юрий Луценко является лидером народной самообороны, и депутаты от этой политической силы входят в состав правительственной коалиции. Большинство парламентариев, включая представителей блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины народной самообороны», заявили, что не будут поддерживать постановление об отставке Луценко с поста главы МВД. Когда этот вопрос будет рассмотрен, пока неизвестно. С самого утра депутаты от оппозиционной партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента. Регионалы заявили, что Верховная Рада возобновит свою работу только после того, как они будут уверены в наличии достаточного количества голосов для увольнения скомпрометировавшего себя министра, говорит один из лидеров партии регионов Александр Ефремов.
Мы должны поставить вопрос об освобождении Луценко от занимаемой должности, потому что не первый раз он уже позорит наше государство в должности министра внутренних дел.
Заблокировав работу Верховной Рады, оппозиция начала реализацию очередного сценария по распуску парламента, считает его спикер Владимир Литвин. Если на протяжении 30 дней высший законодательный орган страны не проведет ни одного заседания, глава государства вправе объявить внеочередные выборы. Впрочем, такая угроза может сохраниться, даже если Луценко покинет министерское кресло, убежден руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Луценко решает очень многие проблемы для правительства, для коалиции, но в результате может появиться одна проблема, которая косвенно является и вызовом, и риском для правительства. Если Луценко уходит в отставку, то тогда в правительстве формально будет уже 3 вакансии. Будет 3 исполняющих обязанности министра. Вероятность того, что в ближайшее время при нынешней парламентской ситуации, при нынешней коалиции удастся провести кадровую ротацию, минимальна. И вот отсутствие 3 легитимных министров для оппонентов Тимошенко может стать поводом для критики правительства, для заявления о его неполноценности или нелегитимности. На самом деле нигде не сказано, какие могут быть формальные параметры для того, чтобы считать правительство окончательно сформированным. Тем более, как быть, если вот при действующем правительстве возникает ряд кадровых вакансий. Для того же секретариата президента и для части партии регионов, которые хотят отправить Тимошенко в отставку, это может стать формальным основанием для требований или проведения кадровых ротаций, или отставки правительства.
Политолог Владимир Фисенко предполагает, что скандальная история вокруг главы МВД Юрия Луценко все же закончится решением Рады о его отставке, учитывая тот факт, что партия регионов обвиняет министра в политических мотивах четырехмесячного ареста в 2005-м одного из своих лидеров Бориса Колесникова.
Конфликт не являлся секретом. Увы, но сам Юрий Витальевич сделал роскошный, в кавычках, подарок как Колесникову и его партии, так и всем своим оппонентам. Надо быть все-таки крайне осмотрительным и осторожным, учитывая, какой ты пост занимаешь, какой ты статус имеешь, и не давать малейшего повода для каких-то конфликтных ситуаций, особенно за рубежом. Ну, а для партии региона сейчас эта ситуация лишний повод попиариться и заявить о своей оппозиционности, получить некое моральное удовлетворение от отставки одного из своих недругов.
Президент Виктор Ющенко заявил, что после инцидента с участием Юрия Луценко в немецком аэропорту, который нанес вред имиджу Украины, решение Верховной Рады об отставке министра внутренних дел было бы логичным. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 12 мая. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин в Токио не исключил возможности раздела Южных Курил между Россией и Японией. Путин заявил о готовности зачистить российско-японские отношения от всего, что мешает сотрудничеству между двумя странами. Японский премьер Таро Асо подтвердил договоренность сторон ускорить работу в направлении того, чтобы убрать препятствия, и назвал таким препятствием отсутствие мирного договора между двумя странами. Подробности этих переговоров у корреспондента Радио Свобода Данилы Гальперовича.
Владимир Путин в общении с японцами не новичок. Свою президентскую карьеру в 2000 году он начал с двух визитов в эту страну. Сначала на саммит Большой Восьмерки на Окинаве, потом в качестве гостя императора Японии. Во время второго визита 2000 года и были заложены основы подхода Москвы к территориальной проблеме, которых и сейчас придерживается российская власть. Ни Путин, ни Медведев больше не повторяли тезис Бориса Ельцина о принципах законности и справедливости, на которых должно базироваться решение проблемы Южных Курил. Слова «законность и справедливость» не звучали и в интервью Владимира Путина японским масс-медиа, записанном перед нынешней поездкой в Токио.
Россия всегда исходила из того, что мы готовы к этому переговорному процессу. Наша позиция заключается в том, что если мы хотим решать проблемы, даже проблемы самого сложного свойства, то нужно создавать условия для их решения, а не заводить ситуацию в тупик постоянными претензиями и конфронтацией. Напротив, нужно создавать условия, нужно развивать отношения по всем направлениям. Для того, чтобы решать проблемы такого уровня и такой сложности, нужно проявить терпение, внимание и уважение к интересам друг друга.
Последними новостями из темной сферы закулисных дискуссий о территориальном вопросе стало вроде бы высказанное в Токио предложение поделить ровно пополам общую площадь спорных островов и по этому принципу произвести размежевание. Однако официально такое предложение японской стороной не озвучивалось, что и дало возможность Владимиру Путину уйти от прямого ответа на вопрос о таком варианте.
Что касается предложения 50 на 50, то вы же сами и сказали, что правительство Японии пока точно и ясно не сформулировало свою позицию. Разве можно от меня просить, чтобы я прокомментировал позицию, которая точно не сформулирована? давайте оставаться в диалоге, давайте дадим возможность поработать нашим экспертам, Министерством иностранных дел.
Уже в Токио Владимир Путин много говорил об экономических связях между правительствами России и Японии, а также между российским и японским бизнесом. И не только говорил. Было подписано довольно много значимых документов. В частности, Росатом и Министерство иностранных дел Японии подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. А на печально известном острове Русский теперь совместными усилиями будут строить ветряную электростанцию. Российский внешнеполитический эксперт Федор Лукьянов признает, что товарооборот между Россией и Японией увеличивается, но отмечает, что в отношениях Москвы и Токио экономика очень сильно связана с политикой.
Отношения такие умеренно хорошие. Недавно был запущен Сахалинский газовый проект. Это очень крупное достижение, но достижение, которое давно-давно планировалось и долго это все готовили. Это такой реальный сдвиг в российско-японском экономическом сотрудничестве. В остальном, как многие полагают, вот эта политическая неврегулированность, она сильно сдерживает экономическую активность, потому что Япония все-таки страна, ну, своеобразной культуры, и там политика и экономика увязаны, скажем так, больше, чем это происходит в Европе и в Соединенных Штатах. Так что японский бизнес довольно сильно оглядывается на политическое руководство, а политическое руководство, вот, так сказать, в ситуации неурегулированности территориального вопроса, оно сдержано.
Могут ли японцы рассчитывать на то, что им удастся решить территориальную проблему с президентом Дмитрием Медведевым? Вообще, как замечает исполнительный директор фонда Бориса Ельцина Александр Дроздов, долгое время проработавший в Японии журналистом, приход новых людей во власть в обеих странах всегда порождал надежды.
Вообще этот вопрос – это удивительное такое дипломатическое блюдо, которое вот каждый новый лидер с той и с другой стороны пытается, значит, готовить по-своему, но в любом случае начинает с того, чтобы его разогреть. Естественно, и с той, и с другой стороны, связываются с надеждой с новыми лицами. Когда, я помню, во власти был Горбачев, то японцы, в общем, не без оснований делали ставку на него. Ну, не получилось. Во многом из-за того, что внутреннее развитие обстановки в России, в Советском Союзе, тогда отвлекло, конечно, Горбачева от этой темы. Борис Николаевич Ельцин делал несколько заходов, который, в конце концов, завершился очень важным тезисом о том, что да, мы не спорим, проблемы есть. Потеплело существенно, конечно, при Ельцине, потому что он сыграл такую прорывную, как это для него всегда было характерно, такую какую-то таранную функцию. То есть вот он сумел подойти к этой проблеме иррационально, что ли.
Нестандартность подхода Бориса Ельцина заключалась в том, что он в 1997 году пригласил Рютара Хосимото, в то время премьера Японии и очень популярного политика, провести пару дней в Красноярске за встречами без галстуков. Они подружились и годом спустя вместе ловили рыбу на курорте Кавана в Японии. Осознание важности личных дружеских отношений передалось и Владимиру Путину. Он до сих пор на «ты» с Йосиро Мори, бывшим премьером Японии, принимавшим Путина в 2000-м на Окинаве. Продолжится ли эта традиция при Дмитрии Медведеве, пока непонятно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Председателем молдавского парламента сегодня, 12 мая, избран лидер коммунистов и действующий пока президент республики Владимир Воронин. Для избрания путем тайного голосования необходимо было набрать ему простое большинство, то есть 51 голос, а кандидатуру Воронина поддержали 60 депутатов, точно по числу членов фракции Компартии. В ближайшее время парламент изберет и президента Молдавии, пока его обязанности исполняет тот же Воронин. Из Кишинева корреспондент «Радио Свободы» Ирина Северин.
Оппозиция в составе трех либеральных партий заявила, что в связи с тем, что выборы сфальсифицированы, она не станет участвовать ни в формировании органов парламента, ни в голосовании. Оппозиция отказалась от предложенной ей должности вице-спикера парламента. Заседание парламента, вопреки ожиданиям, не транслировалось по телевидению, как это было принято раньше. Обращаясь к прессе после избрания, Воронин обвинил оппозицию в безответственности и призвал найти голос, недостающий для избрания президента, так как страна в кризисе. Вице-президент либерально-демократической партии Александру Танасе.
Сегодняшнее заседание парламента произошло в том же духе, абсолютно характерном для коммунистической партии. Практически ничего не обсуждалось. Они проголосовали, использовали свое железное большинство в 60 мандатов, проголосовали сами за себя. Консультаций как таковых не было. На заседание нашей фракции пришел председатель парламента Владимир Воронин. На самом деле он ни о чем не консультировался, просто предложил выдвинуть своего кандидата на должность вице-председателя парламента. Мы отказались участвовать участвовали во всем этом спектакле и остаемся на своих старых позициях, что данное большинство коммунистическое нелегитимно, поскольку не представляет воли и изъявления народа и было сформировано вследствие подтасовки результата выборов.
По мнению экспертов, вместе с Ворониным в парламент переместится и центр принятия решений в стране. Для сохранения своей власти в стране Воронину нужны не изменения в Конституции, а избрание парламентом президента, который будет отличаться полной лояльностью спикеру. Вопрос в том, удастся ли коммунистам получить недостающий голос для избрания президента страны, который наблюдатели уже назвали «золотым». Вместе с тем, коммунисты не исключают перспективу досрочных выборов в случае, если необходимый голос найти не удастся. Газета «Коммунист», печатный орган Компартии, в конце прошлой недели опубликовал заявление, в котором говорится, что если ситуация будет развиваться по сценарию досрочных выборов, то коммунисты разгромят оппозицию и на этот раз получат порядка 70-80 мест. Из 101 места в парламенте, а не 60, как сегодня. Такой перспективы не исключают и независимые эксперты. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Перспективы развития политического процесса в Молдавии я обсудил с известным в республике политическим экспертом, директором Кишиневского института публичной политики Аркадием Барбарошей.
Многие предсказывали примерно такой же исход еще задолго до выборов, поскольку мандат президента Воронина истек 7 апреля. Он не может быть избран в третий раз президентом. Он должен будет решать, если он хочет оставаться у власти. А признаков того, что он собирается покинуть власть, не было никаких до выборов 5 апреля. То есть многие на самом деле, анализируя ситуацию, предсказывали примерно такой исход, то есть что Воронин уйдет либо спикера, либо он попробует руководить парламентом через фракцию коммунистов. Ну вот первый вариант был реализован. Центр власти перемещается из института президента в институт парламента. Формально это означает, что вроде бы Республика Молдова наконец-то в действительности становится парламентской республикой. Мы не очень-то должны обольщаться, потому что это, собственно говоря, другое лицо одной и той же модели. Центр принятия решений находится в руках фактически у одного человека.
Получается, что вопрос избрания президента для коммунистов – это вопрос технической природы. Как вы думаете, купят одного оппозиционного депутата или как-то по-другому решат вопрос?
Ну, знаете, я даже не ставил вопрос насчет купли-продажи. Тут у нас многие шутят, что, скорее всего, тут будет очередь желающих голосовать за президента из числа членов оппозиции. Многие аргументы говорят в пользу этого. Скорее всего, партия коммунистов позаботилась о существование золотого голоса до выборов еще. И на самом деле, хотя оппозиция заявляет об обратном, трудно будет очень консолидироваться и участвовать вновь в неочередных выборах парламента. Тут и ресурсы финансовые нужны, и ресурсы людские нужны, и информационные и так далее. Кроме того, народ устал, и усталость от выборов дает себе знать.
Вам уже известно имя нового президента будущего Молдавии? Кто будет вот этим все-таки, ну, хотя бы формально, но, тем не менее, все-таки важная фигура. Понятно, кого коммунисты предложат на этот пост?
Скорее всего, будет человек, который достаточно контролируем и лоялен господину Воронину и его окружению, и который, не будет готовить разного рода сюрпризы. Поскольку формально, на самом деле, согласно Конституции, у президента еще достаточно много компетенций. Например, внешняя политика – это одна из ответственностей президента. Например, президент остается верховным главнокомандующим, президент контролирует полицию и другие институты безопасности. Президент назначает, проконсультировавшись с фракциями, кандидатуру премьер-министра. Кто будет кандидатом? Ну, аналитики говорят, что наиболее вероятные кандидатуры — это две. Господин Гупу, это спикер предыдущего парламента. Может быть, госпожа Гречанна, премьер-министр.
Рассказал мне директор Кишиневского института публичной политики Аркадий Барбароша. И сегодня Владимир Воронин, президент Молдавии, уходящий в отставку, стал спикером парламента этой республики. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор российской печати, московские средства массовой информации 12 мая много пишут о версиях катастрофы вертолетов, в которой погибли губернатор Иркутской области и трое его сопровождающих. У микрофона корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Интернет-ресурс ИА Регнум сообщает, что разбившийся вертолет иркутского губернатора мог погибнуть в результате террористического акта. В настоящее время рассматриваются все варианты, и главной версии случившегося у следствия пока нет. Агентство национальных новостей сообщает, что черные ящики вертолета, на котором летел губернатор Иркутской области Игорь Есиповский, первый заместитель правительства региона Михаил Штонда, пилот Виктор Кунов и охранник руководителя региона Александр Шостак до сих пор не найдены. В Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета при прокуратуре России не подтверждают информацию об обнаружении бортовых самописцев. Члены правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы допускают, что на вертолетах такого типа черных ящиков может вообще не быть. Вертолет Bell 407, на котором разбился губернатор Иркутской области, принадлежит жителю подмосковных Мытищ, бизнесмену и бывшему автогонщику Сергею Шмакову, сообщает РИА Новости. Тайга-Инфо информирует, что Игорь Есиповский также интересовался автоспортом, гонками увлекся в бытность президентом АвтоВАЗа. Руководитель технической службы Межведомственного авиационного комитета Георгий Ячменев рассказал, что произведена выемка фрагментов тел погибших. По словам Ячменева, работа продлится не менее 2 недель, а в полевых условиях она займет еще 2-3 дня. Так куда же летел губернатор с товарищами 10 мая? Временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Сокол заявил, что Игорь Есиповский разбился во время рабочей поездки по осмотру территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкале. А вот по другим данным, которые активно распространяются СМИ, иркутский губернатор летел на охоту. Ведь день-то был праздничный, какая там работа? Этой же версии придерживается вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Эта тема все более привлекает общественное мнение. Тема охоты и тема последствий таких охот для российских государственных деятелей. Потому что здесь сразу целый комплекс проблем. Это экологическая проблема, насколько соблюдены все формальности. Это и проблема отношения общества к политикам, потому что понятно, что большинство наших граждан не имеют возможности участвовать в таких охотах. Соответственно, идет эмоциональная реакция. Здесь очень много всего, особенно в кризис, это третья составляющая. В кризис все эти темы для общества, значение их, они существенно возрастают. Возможно, здесь какие-то решения могут быть приняты на федеральном уровне. Но, конечно, запретить охоту невозможно, но объяснить чиновникам, что необходимо какое-то элементарное самоограничение, которое, в общем, для них самих может быть во благо в этой ситуации.
Вы сказали об эмоциональной реакции людей. На самом деле интернет там завален сверхэмоциональной реакцией. Да, но все-таки, наверное, это тоже не совсем правильно. Человек погиб все-таки, да?
Я бы разделил тему на две части. Когда идет просто какая-то откровенная ругань, там, хамство, да, это плохо. С другой стороны, анализ этой ситуации, он общественно значим, он необходим. Потому что, возможно, конечно, замалчивать какие-то темы, говоря, что это неэтично, давайте не говорить об этом. Такие же аргументы были в январе во время всей этой истории с алтайской охотой. И в результате это же большие проблемы для самих же их участников. Давайте так скажем по-человечески. Если были бы какие-то ограничители, и человек отказался бы от такого рискованного полета, то с ним было бы все хорошо.
Аргументирует Алексей Макаркин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Началась очередная орбитальная миссия американского космического челнока «Атлантис». Главной задачей команды из 7 астронавтов является ремонт космического телескопа «Хаббл». О том, зачем и почему понадобилось ремонтировать космический телескоп, рассказывает редактор-обозреватель московского журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов.
Так он уже на орбите 19 лет, потому что он запущен в 90-м году. И, естественно, периодически требует технического обслуживания и ремонта. В принципе, есть, конечно, аппараты, которые прожили по 20 лет. Это редчайшие случаи. И не всегда они дожили до конца в удобоваримом состоянии. А «Хаббл» изначально был рассчитан на поддержку шаттла, на периодическую замену инструментов и ремонт. Там просто есть оптическая схема, большое основное зеркало, есть вспомогательные зеркала. И в поле зрения фокальной плоскости разбирают отдельные приборы, которые регистрируют те или иные виды излучения. Там есть большая камера для исследования дальнего космоса, есть инфракрасный спектрометр. Всегда у них был график плановой замены инструментов. Те, которые были в самом начале поставлены в 90-м году, из них уже, по-моему, ни одного не осталось на борту. И вот сейчас надо заменить еще пару инструментов, а один попробовать отремонтировать, если получится. Кроме того, есть куча замечаний по служебным системам. Из-за одного из них он в прошлом году вылетел в защитный режим, и пришлось этот самый полет «Атлантиса», который планировался еще на сентябрь, переносить на полгода. Входит в открытый космос по 2 человека, и будут последовательно все заменять. Блоки, стоявшие на телескопе, телескопе на блоке, который они привезли с собой. Космический телескоп имени Хаббла. Действительно, очень ценный объект. Он чрезвычайно много принес астрономии. По земным меркам он не очень велик. У него основное зеркало имеет диаметр 2,4 метра. Но при этом его изображение не искажено атмосферными помехами, которые любым земным телескопом очень сильно вредят. Поэтому он видит, можно сказать, дальше любого другого наземного телескопа.
Говорил научный обозреватель Игорь Лисов. В американской программе космических челноков вскоре исполнится 30 лет, и полет Атлантиса к телескопу Хаббл – это начало финальной программы полетов. Самый последний старт челнока запланирован на 2010 год. Итог эпохи шаттлов подводит американский эксперт Джон Пайк, глава исследовательской организации «Глобальная безопасность».
Программа космических челноков возникла по инициативе администрации президента Никсона в начале 70-х годов прошлого века. Свою миссию челноки начали выполнять при президенте Рейгане, и почти 30 лет они являлись основой американской программы космических полетов. Челноки, по сути, играли две роли. Первая – доставка американских астронавтов в космос. Вторая – доставка грузов. Решение отказаться от дальнейшего использования шаттлов связано с недостатками их конструкции. С годами это становилось все очевиднее. Они не обеспечивали достаточной безопасности для астронавтов, не были экономичными в эксплуатации. Теперь Соединенные Штаты разрабатывают новую программу, которая заменит прежнюю, но детали ее малоизвестны и неясно пока, как она будет работать. Главная идея программы космических челноков заключалась в следующем. Если у нас будет космический корабль, похожий на самолет, то он будет вести себя как самолет, то есть будет таким же надежным и недорогим, как самолеты, ибо он предназначен для многократного использования. На практике все оказалось не так, как было задумано. Челнок действительно выглядел как самолет, но вел себя иначе, был далеко не безопасен и обходился слишком дорого. Давно уже очевидно, что у шаттлов нет никакого будущего. В свое время идея создания крупного космического корабля многократного использования для доставки и людей, и грузов казалась верной и перспективной, но 30-летний опыт показал, что после всего эта идея оказалась не слишком удачной.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яном Руновым, были глава американской исследовательской организации «Глобальная безопасность» Джон Пайк и редактор-обозреватель журнала «Новости космонавтики» Игорь Лисов. Космический корабль «Атлантис» отправился ремонтировать орбитальный телескоп «Хаббл». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода», потому что сейчас, после новостей, Иван Толстой представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров». Об нем первое пражское интервью Булата Акуджавы «Радио Свобода». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны предпринять все усилия, чтобы бороться с антисемитизмом.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего...
Состояние ее здоровья хорошее, и мы...
Разумеется, мы продолжаем рассматривать обвинения в ее адрес и вынесенные ей...
Следствие устанавливает, что стало причиной катастрофы и с какими целями губернатор...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир –